У нас сегодня 20 глава книги Откровения. В 19 главе мы читали о том, что происходит на небесах, радость о падении Вавилона, сидящий на белом коне топчет вино ярости. И в конце мы видим, зверь и лжепророк схвачен и бросен в озеро огненное. 20 глава начинается с того, что Иоанн видит ангела, сходящего с неба. Читаем. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобождено на малое время». Что мы видим? Мы видим, что в предыдущей главе зверь и лжепророк уже брошены в огненное озеро. А это те слуги, которые служили дракону. А сам дракон еще в озеро огненное не брошен. Он скован и на 1000 лет сокрыт в бездне. О какой бездне идет речь? Помните эту историю, когда Иешуа изгоняет из человека легион бесов? Я сейчас прочитаю вам. Это 8 глава Луки, 26 стих. «Приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами, с давнего времени и в одежду не одевавшись, и живший не в доме, а в гробах. Он увидел Иешуа, вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал: „Что тебе до меня, Иешуа, сын Всесильного Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня“. Ибо Иешуа повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его, но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыню. Иешуа спросил его: „Как тебе имя“? Он сказал: „Легион“, потому что много бесов вошло в него. И они просили, чтобы не велел им идти в бездну». Вот это та бездна, которой боятся бесы, и это та бездна, куда ввергнут древний змей, и там скован на 1000 лет. Есть еще у Петра во второй главе второго послания. Давайте посмотрим 2 Петра, 2 главу. Там тоже упоминается эта бездна. С 1 по 4 стих прочитаю. «Были лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их господина, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении, и из-за любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами, суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Ибо если Всевышний ангелов, согрешивших, не пощадил, но связал узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания». Вот связанные узами адского мрака эти ангелы, я так полагаю, что это то же самое место, та же самая бездна, где все эти нечистые духи находятся скованы. Другими словами, мы видим, что с приходом Иешуа Машиаха на землю всякая нечисть убирается с земли и запечатывается в бездну. Ну, а зверь и лжепророк уже в озере огненном. Читаем мы здесь о 1000 лет. То есть, по определенной причине, о которой мы чуть позже поговорим, этот древний змей будет скован и находиться в бездне 1000 лет, и, как мы читаем, в конце 3 стиха, «после же сего ему должно быть освобожденным на малое время». Вопрос. Что это за 1000 лет? Если это 1000 лет будет на земле, на этой земле, на которой мы сейчас живем, то, значит, будет такое время, когда люди будут жить на этой земле без присутствия Искусителя, и именно на этой земле будет Царство Божие. Вот это понимание на сегодня полностью отвергается римским христианством, поскольку хотят почему-то сбежать с этой земли на небо. Хотя в первом веке это понимание было ортодоксальным в первоапостольской общине, потому что это иудейское понимание. Даже если посмотреть молитву Захарии, отца Иоанна Погружающего, помните, он там молится и говорит о том ожидании, которое было в еврейском народе, основано на Торе и пророках, в котором он говорит, это Евангелие от Луки, 1 глава, вот смотрите, как он говорит, 67 стих и дальше. «И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря». То есть Захария не от себя говорит, это Всевышний говорит через него, Дух Машиаха. «Благословен Адонай Всесильный Израилю, что посетил народ свой и сотворил избавление ему. И воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего. Как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет святый завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам». Вот послушайте, ожидание еврейского народа на время прихода Машиаха Иешуа. Первого прихода. «Дать нам, небоязненно, по избавлении от руки врагов наших, служить ему в святости и правде перед ним во все дни жизни нашей». То есть вот оно ожидание еврейского народа. С приходом Машиаха будет установлено Царство Всевышнего, будет восстановлен храм в Иерусалиме, и все народы будут приходить на поклонение Всевышнему, и Машиах будет царем в народе. Это было ожидание еврейского народа на первый приход Машиаха Иешуа, но мы знаем, что у Всевышнего замысел спасти еще все народы, и поэтому истинный Машиах закрывается для восприятия еврейского народа. Они не могут его увидеть и принять. И в этом суть тайны ожесточения, о которой апостол Павел говорит в послании Римлянам, 11 главе. Тайна ожесточения отчасти до времени, пока придет полнота к язычникам. Также, если посмотреть пророков, пророка Ишаягу, 66 главу, Захарию, 14 главу, давайте посмотрим. Мы там везде увидим, что со вторым приходом Машиаха Иешуа установится Царство Всевышнего здесь, на земле. Даже начнем Ишаягу 61 главы, которую мы все знаем хорошо. Начало ее знаем по Писаниям Нового Завета. Так вот, смотрите, как здесь написано. Будем 61 главы читать. Тоже ожидание еврейского народа, вот то, о чем Захария молится, оно как бы и здесь имеет основание. «Дух Господа Бога на мне, ибо Адонай помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Адоная благоприятное». Это то, что исполнилось с первым приходом Иешуа Машиах, это то, ради чего он пришел. Он пришел проповедовать лето Адоная благоприятное. И мы помним, он здесь закрыл книгу в Евангелии от Луки, и все на него удивленно смотрели, потому что не понимали, почему он вдруг остановился на полстихе и дальше перестал читать. А дальше написано: «И день мщения всесильного нашего утешит всех сетующих, возвестит сетующим на сегодня, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача еле радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильную правдою, насаждением Адоная во славу его, и застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины, возобновят города разоренные, оставшиеся в запустении с давних родов». Видите, это же все речь идет о восстановлении этой земли, о восстановлении городов иудейских и страны Израиля на этой земле. И дальше написано, 5 стих, «Придут иноземцы и будут пасти стада ваши, и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями, а вы будете называться священниками Адоная, служителя всесильного нашего, будут именовать вас, будете пользоваться достоянием народа, и славиться славой их». Это вот то ожидание, которое мы читали в молитве священника Захария, отца Иоанна Крестителя. Значит, ну, здесь дальше в 63 главе мы видим, как идет от Эдома Машиах, топчет точило, это мы в прошлый раз смотрели. В 66 главе мы читаем о том, что будет происходить со вторым приходом Машиаха Иешуа, как будет установлено Царство Божие здесь на земле. Значит, ну, 66 глава, надо всю ее читать. Буду читать с 15 стиха, чтобы сократить, вы ее знаете. Ибо вот придет Адонай в огне, и колесница его, как вихрь, чтобы излить гнев свой с яростью и прещение свое с пылающим огнем. Ибо Адонай с огнем и мечом своим произведет суд над всякой плотью, и много будет пораженных Адонаем. Те, которые освящают и очищают себя в рощах, то есть вот эти праздники Лига там языческие, один за другим едят свиное мясо, мерзость, мышей. Это змеи, мерзость, я так понимаю. Все погибнут, говорит Адонай. Ибо я знаю деяния их и мысли их, и вот приду собрать все народы и языки, и они придут и увидят славу мою. И положу на них знамение, и пошлю из спасенных от них к народам, Фарсис, Пулу, Луду, к натягивающим лук. То есть мы видим, что Всевышний произведет суд над всякой плотью. И мы видим, что судить будет даже за то, что едят свиное мясо и всякую мерзость, освящают себя в рощах. То, как это будет происходить, и еще у пророков есть. Сейчас мы у пророка Захарии в 14 главе посмотрим. И мы видим, что это все происходит на нашей земле. И вот смотрите, что происходит дальше. 19 стих. «Положу на них знамения и пошлю из спасенных от них к народам Фарсис, в Пулу, Луду, к натягивающим лук, в Тувалу, Явану, на дальние острова, которые не слышали обо мне и не видели славу моей. И они возвестят народам славу мою. И представят всех братьев ваших от всех народов в дар Адоная на конях и колесницах, и на носилках, и на мулах, и на быстрых верблюдах, на святую гору мою, в Иерусалим, говорит Адонай, подобно тому, как сыны Израилю приносят дар в дом Адоная в чистом сосуде». То есть народы после этого суда Всевышнего, они с благоговением будут относиться к иудеям, к еврейскому народу, и, можно сказать, на руках принесут тех, которые остались среди народов, как дар Всевышнему приносят в чистом сосуде. «Из них буду брать также священники и левиты, говорит Адонай». То есть из них, вот из тех, которых народы представят Всевышнему. «Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю». То есть новое небо и новая земля, которые Всевышний сотворит, они еще не сотворены. То, о чем мы сейчас говорим, это такой промежуточный этап, который у пророков иногда он сокрыт как бы наложением одного пророчества на другое. Допустим, если мы читаем об Армагеддоне, то вот сейчас в книге Откровения 20 главе мы увидим два Армагеддона. Один Армагеддон уже был, а сейчас будет второй Армагеддон, вот после тысячелетнего царства. И у многих комментаторов это не складывается, потому что отрицается вот это тысячелетнее царство, которое должно быть на земле. Откуда оно имеет основание быть? Сейчас мы поговорим, закончим с тем, что оно будет на земле, а потом поговорим о том, почему оно должно быть на земле. Значит, ибо как новое небо и новая земля, которую я сотворю, всегда будет пред лицом моим, говорит Адонай, так будет и семя ваше, и имя ваше. Тогда из месяца в месяц, то есть каждый Рош Ходеш, и из субботы в субботу, то есть каждый шаббат, будет приходить всякая плоть пред лицо мое на поклонение, говорит Адонай. Вот 23 стих здесь указывает на то, что Рош Ходеш и Шаббат, по сути, праздничные дни, потому что и из Рош Ходеша в Рош Ходеш, и из Шаббата в Шаббат будет приходить всякая плоть пред лицо мое на поклонение, говорит Адонай. «И будут выходить, и увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти». Ну вот об этом черве, который не умрет, и огонь, который не угаснет, мы чуть позже поговорим, когда будем говорить о сути огненного озера. Это то, что говорит пророк Ишаягу о том, как установится тысячелетнее царство и что будет происходить во время этого тысячелетнего царства. Ну и еще мы посмотрим Захарию, 14 главу. Есть еще много других мест, и у Сафонии, и у Илия. Я думаю, кому интересно, вы на досуге можете и эти места почитать. Читаю Захарию 14 главу. Здесь также говорится о том, что будет происходить со вторым приходом Иешуа Машиаха сюда, на землю. То есть нам важно увидеть, что Иешуа Машиах придет сюда на землю не просто забрать церковь, как учат в римском христианстве. К сожалению, иудейских комментариев нет на книгу Откровения, вы же понимаете, это чисто новозаветная книга. А все комментарии, которые остались на книгу Откровения, почему я говорю «остались»? Потому что с того момента, как утвердилась теология замещения, основанная на понимании Оригена, А Реген категорически отвергал установление Царства Всевышнего на земле. И вот оттуда это все пошло. И поэтому здравых комментариев вот на 20 главу мы нигде найти не можем. Я переслушал много комментариев, и вы знаете, мне даже неудобно было порой за тех комментаторов, вроде бы серьезные, уважаемые люди, но то, что они говорят, просто вызывает огромную жалость к ним. Хорошо, 14 глава, 1 стих. «Вот наступает день Адоная, и разделят награбленное у тебя среди тебя, и соберу все народы на войну против Иерусалима. И взят будет город, и разграблены будут домы, обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Адонай и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма обширную долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу». Значит, Елеонская гора, кто был в Иерусалиме, знает, там на ней Гефсиманский сад, и с этой горы хорошо видно территорию храма. Она выше, чем храмовая гора. И мы видим, эта гора находится с восточной стороны храма. А с восточной стороны храма, как мы знаем, врата, через которые войдет Всевышний в храм. И у пророка Иезекииля мы читаем о том, что когда Адонай войдет в храм, эти ворота закроются, и только через притвор царь будет входить в эти ворота. Вот. Так мы видим, что Елеонская гора раздвинется на юг и на север, и будет большая долина от востока к западу, половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. То есть она как бы раздвинется, и будет такая дорога прямо в восточные ворота, и всем будет понятно, что это Всевышний прошел и вошел в свой храм. И уже тогда, даже когда ворота будут закрыты, все будут видеть эту долину и понимать, что Всевышний в храме, вот дорога, по которой он прошел. 5 стих. «И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Сеила, и вы побежите, как бежали от землетрясения в дни Озии царя Иудейского. И придет Адонай Всесильный мой, и все святые с ним. И будет в тот день, не станет света, светило удаляться, день этот будет единственный, ведомый только Адонаю. Ни день, ни ночь, лишь в вечернее время явится свет. И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному, половина их к морю западному». Море восточное, я так понимаю, как раз и есть Мертвое море. А море западное – это Средиземное море, как его называют сейчас. Летом и зимой так будет. «И Адонай будет царем над всей землей, в тот день будет Адонай един, и имя его едино». Заметьте, это все на нашей земле. Будет время, когда Адонай будет царем над всей землей, и имя его будет едино. То есть все люди будут исповедовать Всевышнего как единственного, единого, которым все живет. И будет полное соответствие то, как на небе, так и на земле будет. Адонай будет царем над всей землей. В тот день будет Адонай един, и имя его едино. То есть никакого триединства уже не будет. Будет единый Всевышний, которым все живет и движется и существует. Вся эта земля будет как равнина от Гаваона до Римона, на юг от Иерусалима, который высоко будет стоять на своем месте, и населится от ворот Вениаминовых до места первых ворот, до угловых ворот, и от башни Ананаила до царских точил. И будут жить в нем, и проклятие не будет боли, но будет стоять Иерушалаем безопасно. И вот какое поражение, которым поразит Адонай все народы, которые воевали против Иерусалима. У каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах, и глаза у него истают в яминах своих, и язык его иссохнет во рту у него. И будет тот день, произойдет между ними великое смятение от Адоная, так что один схватит руку другого, и поднимется рука его на руку ближнего его, но и сам Иуда будет воевать против Иерусалима, и собрано будет богатство всех окрестных народов, золото, серебро и одежды в великом множестве. Будет такое поражение коней, лошаков, верблюдов и ослов, всякого скота, какой будет в станах у них. Затем, смотрите, это то, что происходило с приходом Машиаха Иешуа, когда его ноги стали на Елеонской горе. Помните, да? 4 стих. «И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая пред Иерусалимом». Значит, после того, как произойдет суд над всеми народами, которые придут воевать против Иерусалима, и это первый Армагеддон, я бы его назвал, 16 стих, то есть все, которые воевали, все погибли. То есть все, которые не принимали власть Всевышнего. Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Адонаю Цеваоту и для празднования праздника Кущи. И будет, если какой из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю Адонаю Цеваоту, то не будет дождя у них. И если племя египетское не поднимется в путь и не придет, то и у него не будет дождя, и постигнет его поражение, каким поразит Адонай народы, не приходящие праздновать праздник Кущи. Вот что будет за грех Египта и за грех всех народов, которые не придут праздновать праздник Кущи. В то время даже на конских уборах будет начертана святыня Адонаю, и котлы в доме Адоная будут, как жертвенные чаши перед алтарем. И все котлы в Иерусалиме и в Иудее будут святыню Адоная Цеваота, и будут приходить все приносящие жертву, и брать их, и варить в них, и не будет более ни одного хананея в доме Адоная Цеваота в тот день». Вот помните, мы на прошлой неделе читали главу Пинхас, и у нас был вопрос, почему глава называется Пинхас, а все содержание главы, большая часть главы посвящена исчислению народа и уставам принесения жертв в празднике Адоная. И мы увидели по этим жертвам, что до праздника Рошашана, начиная в Песах и в Шивоот, существует два народа, потому что два тельца приносятся. А в праздник Рошашана и в праздник Йом-Кипур уже один телец. И мы видим, что уже один народ сформированный. А это же все вехи формирования народа Всевышнего на всю историю, если посмотреть через призму праздников, будем так говорить, праздников Адоная, которые как вехи человеческой истории и духовные ступени формирования как отдельного человека, так и народа Всевышнего. А потом мы видим, что в праздник Суккот идут 7 дней принесения каждый день тельцов, в общей сумме 70 тельцов за все народы. И там присутствует два народа, поскольку еще приносится 14 агнцев. То есть, если в первый праздник Песах, в праздник Шивоот, в праздник Рошашана, в праздник Йом-Кипур приносили по 7 агнцев, и это как бы образ единого народа Всевышнего, как бы идеал общины народа Всевышнего, в который должны войти и овцы не сего двора, как Йешуа говорит, то в праздник Суккот мы видим, что существует как бы параллельно два народа, две совершенных общины. И понять это можно только через призму или через то, если смотреть в контексте тысячелетнего царства, что происходит в тысячелетнем царстве. Мы видим, что в тысячелетнем царстве народы, которые останутся живыми, которые не погибнут, которые ухватятся за полу Иудея в последний момент. Помните, у Захарии об этом мы тоже читали чуть раньше. Так вот, один народ – это вот эти народы, которые будут приходить на поклонение, будут реальные жертвы животных, будет реально храм стоять. И это все на этой земле. Храм в Иерусалиме, и, как мы читаем, и котлы там будут, святыню называться. 21 стих – все котлы в Иерусалиме, Иудеи будут святыню Адоная Цеваота. Потому что будут варить жертвы в этих котлах, поэтому святыню. Но это для этих народов, которые будут приходить на поклонение. Но параллельно с этим народом будет существовать еще народ. Это те святые, с которыми придет Машиах Иешуа. А чуть дальше мы сейчас будем читать, мы увидим, что это совсем другого качества люди. Это люди, которые уже будут в прославленном теле. Но вот это то, что открыто мне на сегодня. Если Всевышнему будет угодно, он и больше откроет и мне, и вам. Пока на этом я остановлюсь. То есть первый важный момент, который я хотел донести до вас, разбирая эти первые три стиха, это то, что Писания говорят о том, что со вторым приходом Машиаха Иешуа Царство Всевышнего установится здесь, на земле. И то, что оно будет здесь, на земле, подтверждает, в общем-то, и сама книга Откровения, 20 глава, 7 стих. Вот смотрите, написано: «Когда окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, собирать их на брань, число их, как песок морской». То есть, речь-то идет об этой земле, речь не идет о небесном Иерусалиме, речь не идет о новом небе, о новой земле, речь идет об этой же земле. То есть, После этих тысячи лет, это вполне реальные тысячи лет, как мы читаем у апостола Петра, это будет у нас в 3 главе у Петра, в 8 стихе. Апостол Петр говорит: «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Адоная один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». О чем говорит апостол Петр? Вот сейчас мы подходим к обоснованию того, откуда вообще вот это знание у иудеев, что Царство Всевышнего установится здесь, на земле, со вторым приходом Машеха по нашему пониманию, а для иудеев это будет как бы первый приход, потому что настоящий первый приход, они его не узнают и не признают, а они то узнают его только со вторым приходом. Иудеи узнают. Также в Псалме у нас, в 89-м Псалме, мы об этом же читаем, это Псалом Моисея, написано, Тегилим, это 90-й будет, 5-й стих: «Ибо пред очами твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража у ночи». Значит, мы знаем, что Всевышний творил этот мир 6 дней, а в 7-й день успокоился. И вот суть этого 7-го дня и есть это тысячелетнее царство. Вот мы читаем книгу Берешит, 2 главу, с 1 стиха. «Так совершены небо и земля, и все воинство их, и совершил Всесильный к 7-му дню дела свои, которые он делал, и почил в день 7-й от всех дел своих, которые делал, и благословил Всесильный 7-й день, и освятил его, ибо вон и почил от всех дел, которые он творил и созидал». Вот этот 7-й день – это и есть основание для того, чтобы говорить о том, что речь идет о тысячелетнем царстве, а у Всевышнего один день, как тысяча лет, здесь, на земле. И это как раз будет завершение вот этой истории или процесса сотворения человека по образу и подобию Всесильного. И что мы видим? У нас вначале возник вопрос, а почему сразу нельзя было вместе со зверем и лжепророком взять и этого дракона, древнего змея, и тоже бросить в озеро огненное, и все, проблем бы не было. Просто наступило бы царство, вечное царство здесь, на земле. А почему его нужно было сковать на 1000 лет, то есть на все время 7-го дня, когда Всевышний успокоился от всех дел своих и освятил, и благословил 7-й день? Почему его нужно было сковать на 7-й день, а в конце 7-го дня отпустить? Зачем это нужно? По моему разумению, все очень понятно. Допустим, вы приготовили новую землю и новое небо. И вы понимаете, что если туда войдет человек, у которого есть те проблемы, которые превратят эту новую землю, новое небо в Египет, то тогда ему туда нельзя. То есть Всевышний выводит свой народ из Египта и дает ему обетованную землю. Но мы видим, для того, чтобы войти в обетованную землю, он проходит через пустыню, чтобы освободиться от Египта внутри себя. Потому что если он войдет такой же, как и вышел из Египта, то через совсем недолгое время обетованная земля, то, что Всевышний приготовил для своего народа, она опять превратится в Египет. Это очень просто проверить даже на отдельном человеке. Вот возьмите человека, обычного человека, у которого по жизни куча проблем, и его каким-то чудодейственным образом вытаскивают из этих проблем и поселяют на чудесном красивом острове. Все хорошо, полное устройство. И он проживает там несколько времени, ну, скажем, 7 лет или 14 лет. И в итоге, почему 7 лет, 14 лет? Потому что есть время сеять или разбрасывать камни, а есть время собирать камни. То есть, если первые 7 лет он разбрасывал камни, то потом уже наступает время, когда их надо собирать. То есть, вот это чудесное место, куда его переселили, оно превращается в тот же самый кошмар для него, тот же самый Египет. Поэтому, в конце тысячелетнего царства, когда все народы уже пожили 1000 лет в Царстве Божьем, вкусили как благ Всевышний, как хорошо, когда все люди живут в мире, когда ни у кого нет претензий к другому, когда нет гордости, когда нет жадности, когда нет зависти. Все живут в мире, каждый довольствуется тем, что у него есть, сидит под своей смоковницей, трудится своими руками. И все у него хорошо, и приходит в Иерусалим, приносит десятины Всевышнему, поклоняется в праздники. приходит на праздник кущи, и все хорошо, и так тысячу лет. И вот в конце тысячелетнего царства контрольный экзамен уже для всех, которые ухватились за полу Иудея в последний момент, в то время, когда Машиах Иешуа уже пришел со своими святыми. Сейчас мы дальше будем читать, с кем он придет, и дальше мы еще будем читать, мы увидим, что не со всеми святыми он придет, а придет сначала только с теми святыми, которые были обезглавлены за веру и за слово Всевышнего и за свидетельство Иешуа Машиаха. Вот с ними он придет как со священниками. А те, которые не были насильственно умерщвлены, те будут ждать суда у Белого престола. И потом после суда у Белого престола все, кто записан в книге жизни, наследуют эту новую землю, нового неба. А те, которые не записаны, они пойдут в озеро Огненное, туда, где зверь и лжепророк, и куда бросят дракона. То есть логика какая? В конце тысячелетнего царства выпустят древнего змея на короткое время для того, чтобы проверить, насколько люди приготовили себя для того, чтобы их ввести в новый мир, который у Всевышнего уже приготовлен. Помните, мы когда книгу Барышит начинали читать, и первый стих можно прочитать двумя чтениями. Сейчас мы читаем по Гилелю. Почему по-разному можно читать? Потому что изначально Тора была написана сплошными буквами, без пробелов. И можно было бы узнать, где начало слова и конец слова. Только по софитам есть отдельные буквы, которые пишутся немножко по-другому в конце слова. И по ним точно можно знать, что здесь заканчивается слово, начинается другое. А есть слова, которые не имеют в конце этих софитов. И тогда непонятно, где же кончается одно слово и где начинается другое слово. Просто идут еврейские буквы, причем были не справа налево в начале, а Маше записывал сверху вниз два столбика. Так иудейские комментарии говорят, изначально была записана Тора. Так вот, первый стих, я по памяти просто говорю, можно прочитать те буквы, которые были записаны изначально Маше. Прочтение Гилеля. И то, и другое прочтение правильно, но принято сейчас читать вот так, как у Гилеля. Берешит бара Элохим эт ха-шамаим эт ха-эрец. Значит, Берешит в решите сотворил всесильный эту землю, это небо. Ну, как мы обычно читаем. А можно прочитать по Шамаю. Шамай читает так. Бара шеит бара Элохим эт ха-шамаим эт ха-эрец. Значит, сотворил, чтобы перетворить всесильный эту землю и это небо. И то, и другое прочтение правильно. Так вот, сотворил, чтобы перетворить, это как раз нам дает понимание, почему нужны 7 дней для того, чтобы совершить какие-то определенные процессы на этой земле, которую сотворил, и через это перетворить и привести в состояние. Но тут еще одна мысль. Помните, Иешуа говорит, что свяжете на земле, то будет связано на небе. То есть именно то, как мы строим в себе царство небесное, будем говорить, царство Всевышнего внутри себя, это как раз то, что строится в этом духовном мире, на том новом небе, новой земле. По сути, вот с тем, что мы строим сейчас внутри себя, с тем мы будем жить там. Поэтому и нужен суд у Белого престола для всех. Вот мы читаем, сейчас мы до этого дойдем. В Евангелии от Иоанна написано, что те, кто приняли Иешуа Машеха в 5 главе, там, по-моему, 24 стих, те на суд не приходят. А у апостола Павла мы читаем в Коринфянах, что все мы должны стать на судилище Машеха, на суд Машеха. И вопрос, так приходят на суд или не приходят? А ответ очень простой. На суд придут все, вот у Белого престола суд, на этот суд придут все. Но за исключением тех, которые уже пришли с Иешуа как священники. Все остальные, которые в книге жизни записаны, но не были умерщвлены, хотя записаны в книге жизни. На суд придут все, потому что все должны получить за свои дела то, что они делали в этой жизни. И для тех, которые записаны в книге жизни, этот суд не будет с таким печальным результатом, как для тех, которые не записаны в книгу жизни. Так вот, для тех, которые записаны в книгу жизни, этот суд нужен именно для того, чтобы там, в будущем мире, куда они попадут, они получат именно то, что они построили в этом мире, что связали здесь, с тем будете жить там, в будущем мире. Значит, мысль, почему на 1000 лет скован этот древний змей, становится понятной. Именно для того, чтобы в конце тысячелетнего царства, то есть когда история этого мира, все семь дней подходят к концу, в конце сделать этот контрольный экзамен. И вы знаете, когда мы празднуем праздник Суккот, у нас в конце седьмого дня есть молитва «Гашиа на раба», «Спаси нас, пожалуйста». И эта молитва не с просьбой простить, а эта молитва как раз об окончательном спасении, именно о том, чтобы Всевышний помог нам совершить себя в такой степени, чтобы мы могли достичь нового неба и новой земли. И это как раз в конце праздника Суккот, и по нашей хронологии праздников и священных писаний книги Откровения мы видим, что это совпадает, это как раз будет конец тысячелетнего царства, конец седьмого тысячелетия, можно так еще сказать. И потом будет уже новое небо, новая земля. И вот здесь, в конце седьмого тысячелетия, этот древний змей будет выпущен для того, чтобы как бы всех еще раз проверить, а достойны они жить в новом мире, приготовили ли они себя к новому миру. И мы увидим печальную картину. Вот те, которые сейчас, когда искуситель работает по полной программе, особенно в наше время, когда он уже свергнут на землю и в ярости борется против всех от семени жены. Вот здесь как раз как бы есть идеальная возможность для каждого человека увидеть, что в нем искушается, и работать с этим. Потому что вот те люди, которые в последний момент ухватятся за полу Иудея и наступит Царство Божие на земле, они не успеют пройти этот процесс очищения себя от того, что противится воле Всевышнего. Все, искушать некому. Человек живет, все хорошо у него, не болеет, там по 100 лет живет, как юноша. И вдруг выпускают этого искусителя, и эти люди, которые думали, что они хорошие, вдруг у них появится и зависть, и злоба, и ненависть. И к кому? К тем, которые священники, тем, к которым надо было приносить свои десятины, туда идти на поклонение. У язычников всегда была с этим проблема. Кто такие иудеи, что мы должны приносить им свои десятины и все прочее? Пойдем завоюем этот город, заберем у них все. У нас сила, нас много. Ну и вот это как раз то, что и погубит думающих так. Думаю, что с этим тоже понятно, то есть логика понятна. В сегодняшних комментариях, которые существуют, я еще раз говорю, вы этого нигде не найдете. Таких пониманий я не встречал. Но это легко можно видеть, если ты понимаешь вообще весь замысел Всевышнего. Если в основании твоей веры Тора, если у тебя иудейское мышление. Я говорю, в первом веке это мышление, такое понимание было ортодоксией. Но когда пришла теология замещения, это все очень тщательно вычистили, убрали, сожгли, уничтожили, чтобы не было никакого другого понимания, кроме того, которое дал Ориген, обосновав теологию замещения, и чтобы царствовать уже без иудеев. А Павел говорит, ну, если бы вы в самом деле царствовали, я бы радовался за вас, но без иудеев ваше царство, оно не настоящее. Хорошо, идем дальше. 4 стих, книга Откровения, 20 глава. «И увидел я престолы, сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иешуа, и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, не приняли начертания на чело свое и на руку свою, они ожили и царствовали с Машехом 1000 лет». Ну, что мы видим? Мы видим, что есть души обезглавленных за свидетельство Иешуа, обезглавленных за то, что они не поклонились зверю, не образу его, обезглавленных за то, что не приняли начертания на чело свое и на руку свою, то есть их убили насильно, они ожили и царствовали с Машехом 1000 лет. То есть вот это как раз именно та узкая дверь, которая ведет в священство вместе с Иешуа Машехом в тысячелетнее царство. 5 стих мы читаем: «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет». Это первое воскресение. В чем суть первого воскресения? 6 стих написано: «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом, над ним смерть вторая не имеет власти». А в чем суть второй смерти? Ну, пока 14 стих прочитаю, чтобы просто коротко. И смерть и ад, повержены в озеро огненное, это смерть вторая. А в смерти и в аду, и в море находились как раз все души, которые не были записаны в книге жизни. Это территория темных духовных сил. Так вот, первое воскресенье, те, кто воскресают в первом воскресенье, тут уже однозначно понятно, что смерть вторая, то есть смерть для тех, которые не записаны в книге жизни, она для них не имеет власти, как написано в шестом стихе. Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом, над ним смерть вторая не имеет власти. Но они будут священниками Всесильного и Машеха и будут царствовать с ним 1000 лет. Вот мы читаем в книге Откровения, 5 главе, 9 стих, поют новую песню, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печать, ибо ты был заклан, и кровью свою искупил нас всесильному из всякого колена, языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками всесильному нашему. И мы будем царствовать на земле. Смотрите, соделал нас царями и священниками всесильному нашему. И мы будем царствовать на земле. А книга Откровения нам говорит, что на этой земле будут царствовать вместе с Иешуа Машиаха только те, которые были насильственно обезглавлены. Но в тысячелетнем царстве будут жить еще люди в физическом теле, которые родились от своих родителей, те, которые ухватятся за полу Иудея в последний момент. А прочие из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет, как мы уже читали. 7 стих. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их, набрать число их, как песок морской. Но уже то, что это будет происходить на этой же земле, вот этот стих как раз свидетельствует об этом. Вопрос, что это за земли Гога и Магога? Нам для этого надо посмотреть книгу Берешит, 10 главу, и пророка Иезекииля, 38 главу. Давайте начнем с Берешит 10 главы, а потом Иезекииль 38 главу. У нас все это свяжется, и вы увидите, что тут ничего нет страшного, все просто и понятно. Смотрите. 10 глава книги Берешит, родословие сынов Ноха. Значит, вот родословие сынов Ноха. Шем, Хам и Иафет. После потопа родились у них дети. 2 стих. Сыны Иафета. Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Фувал, Мешех и Фирас. Сыны Гомера, то есть первенца Иафета. Аскеназ, Рифат и Фагарма. Сыны Иавана. Иавана – это 4-й сын Иафета. Элиса, Фарсис, Китим, Даданим. Теперь смотрите 38 главу книги Иезекииля. «И было ко мне слово Адоная. Сын человеческий, обрати лицо твое к Гогу в земле Магог». То есть Гог – это как бы царь земли Магог. Мы читаем в 20 главе книги Откровений. Этот древний змей выпущен, и он идет на все 4 стороны земли, на край земли, обольщать народы и собирать их на брань, и Гога, и Магога землю. И вот мы читаем. «Сын человеческий, обрати лицо твое к Гогу, в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала». Смотрите. Роша, Мешеха и Фувала. Смотрим 10 главу. Сыны Иафета. Гомер, Магог, Мадай, Иван, Фувал. Вот Фувал, Мешех. Это сыновья Иафета. Если сначала проблемы были у сыновей Иакова с Египтом, да, 10 казней над Египтом, чтобы вывести сынов Израиля из Египта, и все это было связано с тем, чтобы собрать искры святости в Египте, то в конце времени и перед вторым приходом, и в конце тысячелетнего царства, то это второй уже Армагеддон, как я уже говорю, проблема уже не с сынами Хама, а проблема с сынами Иафета. А это как раз тот Иафет, который должен вселиться в шатры Шема, как мы в 9 главе читали благословение. Смотрите, 27 стих, 9 глава Берешит. «Да распространит всесильный Иафета, и да вселится он в шатрах Шема». Каким образом Иафет может вселиться в шатры Шема? То, что произошло на Никейском соборе, мы видим, это вселение было за счет того, что Иофет изгоняет из этих шатров Шема. Из его шатров, а потом эти шатры искажает до неузнаваемости, это уже не шатры Шема. А Шема объявляет под проклятием. А в конце времени мы видим, что именно проблемы у иудеев и сынов Израиля, во всех истинных верующих, именно с Иофетом, с этими сынами Гомером, Магогом, Фувалом, Мешехом, а это же те, среди которых проповедовалось Евангелие, это как раз острова, это все народы, которые заселили все земли. Вот смотрите, читаем дальше у Иехескеля. «И скажи, так говорит Адонай», третий стих читаю, «Всесильный, вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала, и поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя, и все войско твое, коней и всадников, всех в полном вооружении, большое полчище, в бронях и со щитами, всех вооруженных мечами». И смотрите, к ним присоединятся кто? Персов, эфиоплян, ливийцев с ними, всех со щитами и шлемах. То есть, а это те, которые вокруг Святой Земли сейчас. Гомера со всеми отрядами его. Дом Фагарма до пределов севера. Открываем 10 главу, смотрим 3 стих. Сыны Гомера, Аскеназ, Рифат и Фагарма. То есть опять потомки Иофета. От севера, со всеми отрядами, многие народы с тобою. Готовься и снаряжайся, ты и все полчища твои, собравшиеся к тебе, и будь им вождем. После многих дней ты понадобишься. В последние годы ты придешь в землю, избавленную от меча, собранную из многих народов, на горы Израилю. Смотрите, здесь уже можно видеть, что святая земля будет царством Всевышнего, и там будут священники и народы из всех народов, и все это будет на горах Израиля, которые были в постоянном запустении. Но теперь жители будут возвращены из народов, все они будут жить безопасно. И поднимешься, как буря, пойдешь, как туча, чтобы покрыть землю, ты и все полчища твои, и многие народы с тобою. Так, говорит Адонай Элохим, в тот день придут к тебе на сердце мысли, и ты задумаешь злое предприятие, и скажешь, смотрите, что он скажет, поднимусь я на землю неогражденную. Пойду на беззаботных, живущих беспечно. Все они живут без стен, и нет у них ни запоров, ни дверей, чтобы произвести грабеж и набрать добычу, наложить руку на вновь заселенные развалины, на народ, собранный из народов, занимающийся хозяйством и торговлю, живущий на вершине земли. Ну вот вы видите эту картину. Здесь мы видим вот этот вот и первый Армагеддон, и второй Армагеддон. Они здесь наложены, потому что у Захарии мы читаем, со вторым приходом Иешуа Машиаха все народы идут на Иерусалим. И у всех будет поражение, как мы читали, там народ на народ восстанет, и все будут поражены. И у Захарии в 14 главе мы читаем. А про тысячелетнее царство и про то, что будет в конце тысячелетнего царства, мы у пророков не читаем, но писания говорят, что это как бы повторяющиеся события. То есть это будет происходить дважды, то есть со вторым приходом и в конце тысячелетнего царства. И только по той причине, что этот древний змей будет выпущен, и это зло, которое в человеческих душах, которые не очистились, не обрезались, которые не погрузились в иудейское мышление всем сердцем своим, у них опять, смотрите, как это назвать, поднимусь на землю неогражденную, пойду на беззаботных, живущих беспечно, все они живут без стен, и у них нет запоров, ни дверей, чтобы произвести грабеж и набрать добычу, наложить руку на вновь заселенный, разваленный, на народ, собранный из народов, занимающийся хозяйством и торговлей, живущий на вершине земли. Возвращаемся в книгу Откровения, 20 главу, 7 стих, читаем, когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых, и город возлюбленный. То есть, вот эти тексты Иехескель и книга Откровений говорит о том, что святая земля по большей части своей будет заселена святыми из всех народов. А будут народы, которые останутся в живых, ну, на островах, как Писание говорит. И они тоже покорятся царю царей и будут ходить на праздники. Но, как мы видим, все это послушание, оно до тех пор, пока скован этот древний змей. А когда его выпускают, вот то, чем душа наполнена, вот эта необрезанность сердца, она как раз и проявляется. Тут и жадность, тут и жажда наживы, тут и зависть. и гордость, и злоба, все тут вышло наружу. И, конечно, таких в будущий мир Всевышний брать не будет. То есть опять контрольный экзамен, можно сказать, выпускной экзамен 7000-летней истории человечества для человеков, сотворенных по образу и подобию Всевышнего. Значит, вышли, 8 стих, на широту земли, окружили стан святых и город возлюбленный. Казалось бы, проще простого. Иди, бери все, что хочешь, ты сильный, у тебя власть, у тебя оружие, у тебя большая армия. Не спал огонь с неба от Всевышнего и пожрал их. По сути, вот этот огонь, помните, Содом и Гоморра? То же самое. Просто в одно мгновение сошел огонь и пожрал их. А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будет мучиться день и ночь во веки веков. То есть вот здесь вот как бы нужность этого древнего змея, он свою задачу выполнил. Ну и пошел в озеро огненное. 11 стих. «Увидел я великий белый престол». То есть уже понятно, почему лжепророк и зверь были брошены сразу в озеро огненное, а этот древний змей, который дьявол, его придержали до конца тысячелетнего царства. Потому что в тысячелетнем царстве уже не было ложных учений, ложных доктрин, ложных пророков. Там уже ничего этого не было. Кстати, у Иезекииля там в 38 главе, в 39, да и у других пророков, там уже говорится о том, что ложных пророков не будет. Вот. Поэтому этих духов злобы, будем так говорить, уже сразу бросили в озеро огненное, а этого древнего змея еще подержали в темнице, в бездне до времени. 11 стих. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось места». Вот как раз небо и земля, которые бежали, это вот эта земля, это небо, где совершался этот замысел Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию Всевышнего. Когда Всевышний сел на престол и взглянул на эту землю, на это небо, им уже не нашлось места, потому что перед этой праведностью и святостью этот мир уже не может устоять. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Всесильным, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвы по написанному в книгах сообразно с делами своими». То есть книги, где записаны дела, которые мы делали. А есть книга жизни, и она особенная. В чем суть этой книги жизни? Если коротко, вот в 3 главе книги Откровения, здесь же мы читаем, Иешуа Машиах говорит, 4 стих и 5. «Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед отцом моим и перед ангелами моими». Помните, еще Моше молится в книге Шмот после того, как народ совершил грех, сделал золотого тельца, он ходатайствует за народ и говорит, прости, это 31 стих. «И возвратился Моше к Адонаю и сказал, он народ сей сделал великий грех». Это он уже возвратился после того, как левиты поразили 3000, которые явные были отступники, зачинщики, которых левиты убили, пройдя через весь стан. И теперь Моше возвращается и говорит, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого бога. Прости им грех их. А если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал. Смотрите, очень просто, книга жизни. Есть дерево жизни, мы знаем. И дерево жизни – это Тора. Это учение Всевышнего. И по сути, это как раз и есть книга жизни. Если вот эта книга жизни живет в человеке, а она живет в человеке, если слова этой книги стали содержанием сердца этого человека, то этот человек записан в этой книге. Значит, книга жизни. Жизнь – это Всевышний. Если жизнь есть в человеке, если он живет Духом Всевышнего, то значит, он записан в этой книге. А это через познание Иешуа Машиаха. Еще в 22 главе книги Откровения мы тоже читаем об этой книге жизни. Смотрите. 1-2 стих. «Показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящий от престола Всесильного и Агнца». Вот читаю, у меня сразу 10 глава 1 послания к Коринфян. Помните, Павел говорит, думаю, какой замечательный образ, как он соединяется. 4 стих. 10 глава 1 послания Коринфян, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Машиах. И здесь мы видим, показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящий от престола всесильного Иагза. Вот что пили. Это чистая река воды жизни. Второй стих. Среди улиц его и по ту, и по другую сторону реки дерево жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц свой плод, и листья дерева для исцеления народов. Но когда будем читать 22 главу, тогда мы еще поговорим об этом. Но сейчас мы видим, что книга жизни – это слова Всевышнего, в которых живет Он. И если эти слова Всевышнего живут в человеке, то жизнь Всевышнего пребывает в человеке. И это свидетельство того, что Он записан в книгу жизни. А Иешуа говорит, что если мы не будем делать достойное Его, как Он сказал, «Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будет ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу». Белые одежды – это праведность. И мы видим белый престол, Всевышний сел на белый престол. Это праведность Всевышнего, пред которой земля и небо эти не могут устоять. Они бегут, убегают. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед отцом моим и перед ангелами его». Значит, «тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». Но то, что смерть и ад – это место для нечистых духов, да, это понятно. А вот море, там дальше в 21 главе мы будем читать, что моря уже нет. Вот у пророка Ишаягу, сейчас я найду это место. Это 57 глава Ишаягу, 20 стих, смотрите. «А нечестивое, как море взволнованное, которое не может успокоиться и которого воды выбрасывают ил и грязь». То есть море – это не речь идет о том, что утопленников море отдаст, и они будут судимы по написанным книгах. Речь идет не о физических процессах, речь идет об этих нечестивых, об этом море, которое в сути есть нечестивое. Помните 13 главу с семью головами, зверь, который выходит как раз из моря? Это 13 глава, первый стих написан: «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя». Видите, выходящего из моря зверя, семью головами, десятью рогами, на рогах его были 10 диадем, и на головах его имена богохульные. То есть речь идет о духовной силе, которая живет в этих нечестивых. Как бы через них эта духовная сила царствует в этом мире, будем так говорить. Нечестивое, как море, взволновано. И вот мы видим, что море тоже отдает бывших в нем, и смерть, и ад. То есть это, в общем-то, та же самая категория пристанища нечистых духов. Море, смерть, ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. Мертвых, опять же, помните, апостол Павел говорит в послании Ефесянам, 2 главе, 1 стих и дальше. «И вас, мертвых, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее». Вот это духовная картина этих мертвых. Так вот, море отдало мертвых, бывших в нем, смерть отдала мертвых, бывших в нем, ад отдал мертвых, которые были в них. «И судим был каждый по делам своим, и смерть, и ад повержены в озеро огненное». Это смерть вторая. «А кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Несколько слов об этом озере огненном. Вот у Ишаягу мы читали, 66 глава, там очень хороший образ был. Ну, Иешуа тоже об этом говорит, я прочитаю Ишаягу, а вы уже посмотрите сами, что говорит Иешуа об этом. Помните последний стих 66 главы, смотрите. «И будут выходить, и увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет». Что значит «червь их не умрет»? Но мы знаем, что физическое тело, которое в землю закопано, его черви съедают. Но духовно, как это есть, когда червь их не умрет и огонь их не угаснет? Вот вы представьте, человек упорствовал против Бога, и он в сердце своем знает, что он упорствует. Помните, как мы у римлян читаем? Послание римлянам, 1 глава, 32 стих написано. «Ибо они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют». Вот представьте, они это знают, но они это делают и других подстрекают. А Иешуа говорит, что вот тот, кто соблазнит малого сего, то лучше жирного повесить на шею и бросить в воду. Так вот там уже, в этом озере огненном, вот эта мысль, червь, я ведь знал, что этого делать нельзя, что за это будет суд. А сейчас я уже ничего не могу сделать, не могу раскаяться, не могу обратиться. И эта мысль вечная. Представьте, тьма внешняя, и вот эта душа, она там все время судит себя, все время казнит себя. Отчаяние, безысходность, и ничего исправить нельзя. Вот это червь, который есть, а огонь, потому что знал суд Божий. Помните, Всевышний, он в огне. Это Исаия 33 глава, 14 стих 33 главы написано. «Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени?» То есть, когда Царство Всевышнего установится во Вселенной, то, как мы читаем в 24 главе книги Шмот, помните, вид славы Адоная был как огонь поедающий. 17 стих, 24 глава. Вид же славы Адоная на вершине горы был пред глазами сынов Израиля как огонь поедающий. Моше вступил в середину облака, взошел на гору, и был Моше на горе 40 дней и 40 ночей. То есть для одних это слава Всевышнего, а для грешников это вечный огонь. И грешник не может в этом огне жить, потому что этот огонь его обжигает. Ну вот это суть того, что мы читаем об озере Огненном и о той печальной кончине, которая ожидает людей, отвергших ту великую милость Всевышнего, которую он дал людям через жертву Сына Своего, Иешуа Машеха. Поэтому есть еще время нести людям свет и объяснять, что после смерти душа не умирает. И эта жизнь в этом мире – это как коридор для того, чтобы человеку определиться, в какую дверь в конце жизни он войдет. Или в озеро Огненное, или в царство возлюбленного сына, в будущий мир, где не будет зла, где будет полный шалом, и Всевышний будет светом для всех. На этом мы остановимся. Благодарение Всевышнему за его слово. В имени Иешуа Машеха. Аминь.